Новости на радио «Свобода».
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают плюс 5, плюс 6 с дождем. В Санкт-Петербурге на 1 градус теплее, плюс 7. В течение дня также обещают небольшой дождь. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 28 октября. В Москве заседание Совета министров России и Белоруссии. Президентские выборы на Украине. Кандидатов становится все больше. Ситуация в Доме престарелых в Псковской области. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос программы. Почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей? В середине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Присылайте нам смс-сообщение на номер 8 903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И ответить на этот вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Пройдут также переговоры в расширенном составе премьер-министров обеих стран Сергея Сидорского и Владимира Путина. В Белоруссии надеются получить согласие Москвы на выделение последней части российского кредита в размере 500 миллионов долларов. Из Минска репортаж Виталия Цыганкова.
Повестка дня предстоящего заседания Союзного Совмина включает около 25 вопросов белорусско-российской интеграции. По информации Постоянного комитета Союзного государства, будут проанализированы результаты выполнения плана совместных действий Беларуси и России по минимизации последствий финансового кризиса. Подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за первое полугодие. Что касается этих итогов, то тут премьер-министрам, безусловно, есть что обсудить. Общее падение товарооборота между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 41%. Сокращение объемов взаимной торговли официальные представители объясняют прежде всего влиянием мирового финансового кризиса. Однако, например, в Беларуси товарооборот с другими странами уменьшается намного меньше, чем торговля с Россией. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что, несмотря на официальную повестку дня, главными в сегодняшних экономических отношениях между Минском и Москвой остаются три темы.
Я считаю, что сегодня в порядке дня белорусско-российских отношений в сфере экономики три вопроса острые стоят. Это цены на газ на следующий год для Беларуси, это вопрос о нефтяных пошлинах, и вопрос о выделении Россией последнего транша кредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Если хотя бы один из этих вопросов на заседании Союзного Совмина будет решен, можно сказать, что он прошел не зря. Ну а если нет, значит все вопросы откладываются до конца года. Значит, вероятность возрастания напряженности и конфликта к концу года будет увеличиваться.
В последнее время тема последней части российского кредита всерьез омрачает белорусско-российские отношения. Россия приняла решение выделить Беларуси кредит в размере 2 миллиардов долларов США в конце прошлого года. Из этой суммы уже перечислено 1,5 миллиарда долларов. Последний транш в размере 500 миллионов руководство России обещало выделить неоднократно. Однако в начале октября министр финансов России Алексей Кудрин впервые открыто заявил, что деньги эти Москва давать не собирается. «Пока мы не рассматриваем предложение кредита Беларуси», – заявил тогда Кудрин. По странному совпадению, произошло это через день после того, как на пресс-конференции для российских региональных СМИ белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно допускал критические высказывания на адрес Владимира Путина. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Главная тема сегодняшнего заседания Совета министров Союзного государства и то, кому сегодня больше выгоден России или Белоруссии этот союз, мы обсудили с экспертом Центра политической конъюнктуры Дмитрием Абзаловым.
Ключевыми темами будет, конечно, таможенный союз. Там целый ряд вопросов. Напомню, белорусская сторона приняла вопрос по высчитыванию общего принципа распределения пошлин, что является крайне важным для российской экономики и для белорусской, особенно для таких направлений, как, например, сырье. Кроме того, будет ставлен вопрос о вступлении в ВТО. итог этого процесса. Скорее всего, Беларусь опять попытается поднять вопрос кредитования. Но Минск не готов на это идти на какие-то преференции, на каких-то определенных дополнительных условиях. Не готов включать доступ российских компаний на белорусский рынок. А Российская Федерация просто так уже денежные средства давать не будет.
Одна из тем этого заседания – обсуждение программы согласованных действий в области внешней политики. Как считаете, в первую очередь здесь речь пойдет о признании Южной Осетии и Абхазии?
Ну, как показал практика последних месяцев, Минск не готов пойти на данное решение, так что, скорее всего, будет вообще обсуждаться ситуация вокруг ПРО, будет общая ситуация обсуждаться по безопасности в Европейском Союзе. Скорее всего, вопросы признания или непризнания республик Северокавказских, они будут обсуждаться отдельно. Я сомневаюсь, что это будет на этот раз официально заявлено как условие, например, кредитование, либо еще чего. Понятно, что эти вопросы обсуждаются не с Сидорским, конечно, а с Лукашенко. А вопросы совместной экономической деятельности, например, доступа, Беларусь обязательно поднимет вопрос доступа сельхозпроизводителей на российский рынок и вопрос, естественно, введения таможенных пошлин.
И вот еще одна тема. Будут обсуждать подготовку программы расширения российско-белорусского сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Беларусь будет пытаться снизить цену на энергоносители.
Будет пытаться снизить цену на энергоносители, будет угрожающим Белтрансгазом. В том числе будет обсуждаться вопрос по Nord Stream, естественно, потому что Nord Stream крайне невыгоден Белоруссии. Напомню, третье предложение Минска заключается в том, чтобы, наоборот, усилить газопровод Ямала, который заходит на белорусские территории.
Сейчас как можно оценить, в каком состоянии находится этот союз России и Белоруссии?
С самого начала было понятно, что союз политический прежде всего, и Минск не готов идти на конкретные преференции. Напомню, он отказался от введения рублевой зоны, он выступил против создания фактически единых институций, точнее, он предложил свой вариант, который был не очень актуально адекватен. И фактически не готов идти на конкретные шаги. Москва тоже не во всех вопросах согласна, в том числе, например, по таможенным пошлинам, по вопросам реэкспорта нефти. То есть общее, скажем так, стремление к чему-то единому есть, но пока что правила этого объединения не ясны.
Сейчас кому больше выгодно существование вот такого союзного государства?
Тут сложно сказать, кому больше выгодно, но можно сказать, чем выгодно кому. То есть, например, Белоруссии выгодно то, что фактически союзное государство использует такой очень серьезный рычаг давления на Москву и получаем определенных экономических преференций. Реализуемый в рамках этого направления, например, сам таможенный союз, как одна из элементов, он позволяет, честно, усилить доходность России, бюджета Беларуси в связи с объединением таможенных зон. То есть пока что с экономической точки зрения Беларуси скорее он выгоден, потому что до последнего времени позволял получать достаточно дешевые финансовые линии от Москвы и определенные энергетические преференции. Однако в последнее время Москва готова идти на уступки только в обмен на какие-то конкретные рациональные предложения.
И сейчас со стороны Беларуси таких предложений, как я понимаю, немного.
Пока их нет, но через некоторое время не могут появиться. Это предложение по разделению роли российских компаний в белорусской экономике, либо по поводу совместных мероприятий, инициатив на внешних рынках.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Сегодня в Москве пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Чечни при проведении спецоперации убит сотрудник милиции. Еще один получил ранение. 170 тысяч жителей Волгодонска третьи сутки остаются без водоснабжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В столице Греции, Афинах, при нападении на полицейский участок 4 человека получили ранения. Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Судана. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Часть программы посвящена памяти Александра Пятигорского, а также программе «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «С легким паром» и новые музыкальные записи. Ну а сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Одна из тем в подробном изложении от Валерии Шабаевой. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Накануне Михаил Маргелов, брат убитого в январе адвоката Станислава Маргелова, заявил о том, что провел собственное расследование и что убийцы брата могут быть задержаны в ближайшем времени. А как отреагировали на эти заявления российские газеты?
Ну, во-первых, вот новое известие воспроизводит вот это ситуацию. сенсационное заявление руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Маркелова. «Мы знаем, кто, как и зачем убил моего брата», — заявил политик. «Я неоднократно выезжал за рубеж, и мне удалось установить всю цепочку участников этого преступления. Эти люди имели отношение к одной из общественных организаций, плотно работающей с представителями западных стран». Михаил Маркелов уточнил, что в целях безопасности вся информация о проведенном им расследовании хранится в арендованной ячейке одного из европейских банков. Брат убитого адвоката уверен, что в ближайшее время будут арестованы несколько человек, которых он считает причастными к этому преступлению. По его мнению, убийство брата не связано ни с его участием в деле полковника Юрия Буданова, в котором Маркелов представлял интересы семьи убитой чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, ни с защитой главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, жестоко избитого и искалеченного в ноябре прошлого года. Маркелов также уверен, что исполнителем убийства брата не был нанятый киллер. По его версии, в адвоката стрелял человек, который также являлся одним из организаторов этого преступления. Михаил Маркелов считает, что Анастасия Бабурова стала случайной жертвой убийцы. Новые известия напоминают, информация о том, что убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой раскрыто, появилась еще в июле этого года. Об этом на одной из пресс-конференций сообщил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Но, как и стало известно изданию, несмотря на громкие заявления, расследование по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой продолжается. Следователи допрашивают свидетелей и рассматривают несколько версий этого преступления. Все они связаны с профессиональной деятельностью Маркелова. Одной из приоритетных до последнего времени считалась версия о возможной причастности к этому преступлению представителей неонацистских группировок. В начале октября лидер Националистического Славянского Союза Дмитрий Демушкин сообщил журналистам, что следствие провело обыск в его квартире. На днях «Новая газета» опубликовала статью, посвященную расследованию убийства Маркелова, в которой усомнилась в том, что в ближайшее время могут быть арестованы люди, причастные к этому преступлению. И, по сути, заявление Михаила Маркелова явилось своеобразным ответом на эту публикацию, полагают «Новые известия». Председатель Общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, который много сотрудничал с адвокатом Маркеловым, рассказал, что сразу после убийства Станислава предлагал его старшему брату помощь. «Я предложил ему услуги адвоката, который представлял бы наследство интересы семьи, но Михаил отказался, заявив, что ему никто не нужен, и он сам будет вести расследование. Его вчерашнее заявление можно оценить как намеренную утечку информации. Может быть, это сделано специально, чтобы спугнуть преступников и заставить их нервничать», — предположил Лев Пономарев. Никто из запрошенных экспертов так и не смог сказать, что имел в виду Михаил Маркелов, когда заявлял об общественных неформальных организациях, плотно работающих с представителями западных стран, к которым могли быть причастны организаторы и исполнитель убийства Маркелова. А сам политик вчера был недоступен для комментариев. Напомню, это была статья в сегодняшних «Новых известиях».
Спасибо, Валерия. Следующая еще одна тема из свежей российской прессы через полчаса. В прямом эфире была Валерия Шабаева. На Украине Центр избирком продолжает регистрацию кандидатов в президенты. Накануне документы для регистрации поступили от лидера оппозиции Виктора Януковича и президента Украины Виктора Ющенко. О предвыборной кампании на Украине наш СОПКОР в Киеве Владимир Вахненко.
В отличие от Виктора Януковича, Виктор Ющенко лично принес необходимые документы в Центр избирком для регистрации кандидатом в президенты. Аплодисментами у здания ЦИКа главу государства встречали около 2000 его сторонников.
Мы выпьем чашу вина горького до конца и переможем. И наш президент Виктор Андреевич Ющенко.
Несмотря на то, что Ющенко является лидером партии «Наша Украина», он будет баллотироваться на высший государственный пост как самовыдвиженец. Такая форма позволит поддержать действующего президента, говорят его соратники, не только «Нашей Украине», но и ряду других партий и общественных организаций. Выступая на митинге перед Центризбиркомом, Ющенко заявил, что он во второй раз будет бороться за президентский пост, поскольку опасается свертывания демократии на Украине. Вот как эти слова комментирует руководитель Центра социальных и политических исследований «Соцвымер» Сергей Таран.
Благодаря Ющенко во многом Украине стала возможна более открытая политическая система и более свободная политическая конкуренция. Развитие демократии, это, безусловно, есть в том числе заслуга Ющенко. Не так много у него заслуг, потому что не прошла экономическая реформа, не вступила Украина в НАТО, как он обещал, не усилились на должном уровне отношения между Украиной и Евросоюзом, и поэтому единственное, что ему остается гордиться, так это именно усиление демократии. Поэтому ничего удивительного нет в том, что Ющенко именно старается вытянуть это свое достижение как причина, как свою миссию участия в следующей президентской кампании.
Многие социологи отмечают, что вряд ли главе государства с его нынешним 3% рейтингом удастся вмешаться в борьбу фаворитов предвыборной гонки, лидера оппозиции Виктора Януковича и премьер-министра Юлии Тимошенко. Впрочем, по мнению Сергея Тарана, от Ющенко может зависеть, кто из двух основных кандидатов станет победителем этих выборов.
Судьба выборов будет решаться между первым и вторым туром. Никто фактически не сомневается, кто будет двумя основными кандидатами. Безусловно, это будет Тимошенко и Янукович. Но очень многое между первым и вторым туром будет зависеть от того, кто будет третьим кандидатом. Или третьим и четвертым кандидатом. И здесь у Ющенко есть все шансы быть таким третьим кандидатом. И во многом стать той золотой акцией, которая может решить судьбу выборов. Поэтому стратегия Ющенко, я думаю, во многом будет состоять в том, чтобы сыграть свою игру между первым и вторым туром, договорившись с тем или иным кандидатом, ну, на каких угодно условиях. Например, на условиях того, что он будет премьер-министром. Или на условиях каких-либо других, которые позволят ему принимать активное участие в политической жизни страны.
По прогнозам экспертов, в избирательном марафоне примут участие около 30 кандидатов в президенты. Семеро политиков, в том числе лидер фронта перемен Арсений Яценюк, главный украинский коммунист Петр Симоненко и банкир Сергей Тегибко, уже получили в Центр избиркоме соответствующее удостоверение и приступили к проведению предвыборной агитации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 100 лет назад талантливый антрепренер Сергей Дягилев впервые привез на гастроли в Париж балетную труппу из Петербурга. Так начались знаменитые «Русские сезоны», которые оказали значительное влияние на искусство стран Западной Европы. Среди событий, посвященных этому юбилею, самым заметным стало открытие в Третьяковской галерее международной выставки «Видение танца», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Прошлой весной в Третьяковской галерее на Крымском валу, которую часто называют центральным домом художника, проходили общественные слушания, посвященные судьбе этого здания. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин ратовал за снос дома. Один из аргументов – внутренние помещения здесь слишком просторны и не приспособлены для рационального использования. Выставка «Видение танца» доказала обратное. Если бы экспозиционное пространство здесь оказалось более камерным, стало бы невозможным, к примеру, показать подлинный занавес к дягилевскому балету «Голубой экспресс», выполненный по эскизу Пикассо. Размер занавеса 10 квадратных метров, а привезли его из Лондонского музея Виктории Альберта. Занавес можно увидеть с двух точек. Сначала внизу, затем поднявшись на галерею. И тогда две бегущие фигуры, созданные Пикассо во время его увлечения античностью, окажутся именно на таком уровне, как воспринимали их в зрительном зале. Пространство внизу, как оркестровая яма. Список участников выставки длинный, около полутора десятков музеев из разных стран и примерно столько же частных коллекционеров. И вот признание генерального директора Третьяковской галереи Ирины Лебедевой.
Проект очень сложный по реализации, очень объемный, очень трудоемкий. Он уникален по многим причинам. По материалу, который очень разнообразен. Он уникален по тем работам, которые представлены впервые. Конечно, музеи, даже такие большие, как Третьяковская галерея, не часто решаются делать такие проекты, потому что это сложно всегда, а в нынешнее время в условиях кризиса это сложно вдвойне. Но, тем не менее, Третьяковская галерея вместе с нашими партнерами сумела организовать этот проект, и мы очень надеемся, что он вызовет интерес у самых разных слоев нашего зрителя. Проект рассчитан и на знатоков, и на любителей, и на людей, которые просто интересуются искусством, на тех, кто хотел бы узнать свою историю, посмотреть на многое новыми глазами. Он яркий, красочный, интересный.
Перед устроителями выставки стояла очень трудная задача – дать, возможно, полное представление о давно сошедших с подмостков постановках, то есть ответить на вопрос, отчего русские балеты оказались для западной публики важным событием. Почему имена Вацлава Нижинского, Анны Павловой, Тамары Корсавиной и прочих танцоров сразу оказались у всех на устах? Поэтому, говорит Ирина Лебедева, нынешняя выставка отличается от традиционных концептуально.
Хотелось бы нам выдержать саму тему выставки, которая связана с театром, и немножко дать такое театрализованное действие и показать некий спектакль, который уже поставлен нами всеми.
К примеру, на этой выставке сценических костюмов и подлинных, и так называемых реконструкций едва ли не больше, чем эскизов декораций и прочей театральной живописи. Назвать самые ценные трудно. Однако, если костюмы из двух театральных музеев, московского и петербургского, российский зритель сможет увидеть и в другие дни, посетив при желании эти самые музеи, то три расписанных вручную Матиссом костюма к балету «Соловей» – это привезенные издалека раритеты. Еще здесь есть серия уникальных макетов 20-30-х годов из собрания Нового национального музея Монако. Как напоминание о том, что в течение 18 лет репетиционная база Дягилевской труппы находилась в этом княжестве. Но благодаря многочисленным видеоинсталляциям и идущим нон-стопом записям балетов на мониторах выставка обретает живое дыхание. Экспозиция плавно пульсирует в пространстве. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Нужно ли российской власти сегодня развивать Дальний Восток? Об этом ведущий программы Михаил Соколов беседовал с гостями в студии, депутатом Государственной Думы России Борисом Резником и руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым. Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. А в программе «Время свободы» после краткой сводки новостей мы возвращаемся к теме «Почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей?». Мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Будем читать сообщения с нашего пейджера, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода», и сообщения, которые вы оставляете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве. 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается, что стороны обсудят реализацию плана по борьбе с последствиями экономического кризиса, вопросы топливно-энергетической сферы и другие аспекты двустороннего сотрудничества. В Киргизии сторонники лидера оппозиции Алмазбека Атамбаева, находящиеся в следственном изоляторе, объявили голодовку. Как сообщает «Интерфакс», таким образом протестующие выражают недоверие судебной системе республики. Находящиеся под стражей оппозиционеры обвиняются в организации массовых беспорядков в день выборов президента 23 июля. В Афганистане по меньшей мере 6 сотрудников ООН погибли в результате нападения боевиков на гостевое здание организации в Кабуле. По данным местной полиции, в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В столице Греции, Афинах, при нападении на полицейский участок 4 человека получили ранения, в том числе 2 полицейских, которые находятся в тяжелом состоянии. Лидер израильской оппозиционной партии «Кадим» и экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни начинает краткий визит в Москву. В Москве открывается третья международная конференция по борьбе с ВИЧ-СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. На форуме соберутся 2500 участников из 50 стран. Главная задача конференции – укрепить региональное сотрудничество в области профилактики и лечения СПИДа. Главный продюсер и заместитель генерального директора телерадиокомпании «Петербург» «Пятый канал» Александра Матвеева уволилась по собственному желанию. О причинах такого решения не сообщается.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Министерство здравоохранения и социального развития России запросило от властей Псковской области информацию о ситуации в доме-интернате в селе Ям. Росздравнадзору поручено проверить, как в интернате соблюдаются государственные стандарты социального обслуживания населения. Информацию о катастрофической ситуации в этом заведении, о том, что в доме престарелых под Псковом умирают старики, лишенные врачебной помощи и внимания персонала, сообщили волонтеры попечительской организации «Старость в радость». Они курируют более 30 домов престарелых и больниц в различных регионах России. Репортаж нашего псковского корреспондента Анны Липиной.
Около 2 лет волонтеры попечительской организации «Старость в радость» курируют дом престарелых в поселке Ям Псковской области. Как рассказала волонтер Анна Русакова, по сравнению с другими домами престарелых, в социальном учреждении под Псковом условия пребывания стариков ужасающие. Из-за плохого ухода в этом учреждении высокий уровень смертности.
Мы посещаем много домов престарелых, поэтому нам есть чем сравнить, что те старики, которые оказываются лежачими, не получают никакого практически ухода, ну и, соответственно, довольно быстро умирают. Смертность довольно высокая. Представляете, да, если человек лежачий, ему там не может сам сменить памперс, если памперс не менять, понятно, что будет. Да, вот еще проблема, с которой мы столкнулись. Мы увидели, что там не стригут ногти подопечные. Ноготь, который не отстригли, там идет воспаление. Такие вещи могли послужить причиной ухудшения многих людей тоже.
Волонтер Елизавета Алескина в течение нескольких лет курирует дома престарелых. Дом престарелых в поселке Ям Псковской области она посещала не раз.
Люди покрываются пролежью, не появляются там язвы, пятна и прочее, прежде того, что человек лежит неделями, его никто не переворачивает, не поднимает. Соответственно, лежачие, они там просто потихонечку сами по себе умирают. Ну и плюс, то, что мы застали, это вот отсутствие вообще медицинского ухода, когда ждешь медсестру, ее нету, у нее дела. Когда мы там были, их не мыли как следует.
Начальник территориального управления социальной защиты Гдовского района Нина Волкова считает, что волонтеры преувеличивают.
Там же не молодежь, там содержатся люди пожилые, больные, ну, чтобы там высокая смертность, не знаю, откуда они такое взяли. Все медицинские услуги как бы им оказываются. Сейчас там вообще капитальный ремонт идет, палата, благоустройство идет.
Волонтер Елизавета Алескина считает, что этот дом престарелых надо закрыть, а стариков перевести в другие учреждения. Добавлю, что сейчас в Ямском доме престарелых живут 26 человек. Печное отопление здания находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются трещины в кровле. Окна и двери требуют замены. В здании стоит неприятный запах. После серии публикаций в администрации Псковской области создана комиссия по расследованию ситуации в социальном учреждении Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также стало известно, что прокуратура Псковской области проведет проверки на наличие в деятельности руководителя Ямского дома-интерната для престарелых признаков состава преступления халатность. Кроме того, будет проведена проверка целевого использования бюджетных средств, выделяемых учреждению. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос нашей программы сегодня к вам, нашим слушателям. Почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей? И первой до нас дозвонилась Людмила из Смоленска. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Я сама пенсионер. Уже давно, 16 лет. Потому что наше общество равнодушно ко всему. Понимаете, вытравлено советской властью, и теперь еще продолжается уже, но с другого боку, все хорошие чувства, все доброжелательные чувства. Со внуками мы дети, люди разных эпох. Дети наши, а мне больше 70 уже, искалечены переломом перестройки, понимаете? Общество наше можно понять, но нельзя оправдать. На Смоленщине делается все-таки довольно много. Это я говорю как исключение, хорошие слова о нашем областном руководстве. Но все равно плохо. Одиноких стариков очень много. Ветераны забыты. На наших площадях в День Победы из стариков только майоры начинают умало. А так полковники, воевали только они. Гниют дома старые люди. В частности, у нас в деревне был такой случай.
Это был звонок из Смоленска от Людмилы. На нашем интернет-сайте Алексей из Владивостока оставил комментарий. Российское общество, к сожалению, равнодушно ко всем и ко всему. Болезнь это что ли какая? Ведь еще совсем недавно были другими. Воистину, хочешь угробить народ, зарази его эгоизмом. Хотел недавно человека, выпившего, домой довести, не довел. Постеснялся или испугался, что это все кругом такие сволочи, а я буду выделяться. Глупо и стыдно, конечно, но и завтра тоже вряд ли я стану другим. А старики – это единственный слой нашего общества, который строил и воевал. Они – великаны. Вот где главная несправедливость. Это сообщение на нашем интернет-сайте оставил наш слушатель Алексей из Владивостока. У нас есть еще звонки. Алексей из Москвы нам дозвонился. Алексей, вы как считаете, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей?
Доброе утро, Россия. Вот Людмила в своем выступлении правильно обозначила основную причину. Она сказала, многолетнее правление советской власти. Вот, к сожалению, почему-то не принято вспоминать период, который начался 5 сентября 1918 года, объявление красного террора. Ведь в первую очередь советская власть уничтожала лучших. Вот тех, которые были, вот, скорее всего, неравнодушные люди.
Но прошло 90 лет уже.
Извините. Те люди, которые творили добро, строили дома для вдов и сирот и всякие другие богоугодные заведения, в том числе и школы, конечно, и гимназии, были уничтожены в первую очередь. И именно эти люди до настоящего времени даже не реабилитированы. Их дома, которые были построены и подарены нашему обществу, для благотворительных целей, а я вам назову только один адрес, хотя их я могу называть не один десяток, в Москве. Вот, например, дом на Софийской набережной, который был построен братьями Бахрушинами. Он назывался «Дом для вдов и сирот». Сегодня занимает самая нищая в нашей стране организация «Роснефть». Значит, почему до сих пор общественность наша не знает своих героев? На этом доме даже не висит доска о том, для чего этот дом построен и с какой целью он должен сегодня, ну, по моему мнению, использоваться.
Это был звонок от москвича Алексея. Ирина пишет на нашем интернет-сайте. Отвечая на наш вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей? По тем же самым причинам, по каким оно равнодушно к проблемам молодых, юных и всех остальных возрастных и прочих категорий. Неравнодушное общество неравнодушно ко всем категориям своего общества, а равнодушное равнодушно ко всем. У нас есть еще звонок. Михаил из Москвы, доброе утро.
Доброе утро.
Вы как ответите на наш вопрос?
Это тема очень хорошая, актуальная тема, назревшая тема, которая, как говорится, требует разрешения, чтобы общество, как говорится, на эту высшую тему, как говорится, отразило свое мнение. Вот я на эту тему могу так сказать. Я инвалид репрессированный, 37-го года рождения. Прошел ГУЛАГ малолеткой, 11-летнем возрасте отправили в колонию. Теперь на сегодняшний день все инвалиды, нищие, репрессированные, от государства никакой нет помощи. Даже не оплачивают компенсацию репрессированным, а придумали льготы. А льготы это что значит? Ты выбирай, если ты инвалид, значит по инвалидности. А репрессии это, как говорится, это не льготы, это компенсация. И вот правительству Москвы, Лужкову, Путин передал бюджет. А с 1 января 2009 года, что же правительство во главе с Лужком Швецовой сделали? Они с железной дорогой не заключили договор, а москвичей в Москве 800 тысяч. И вот их всех отфутболит. Приходят люди получить путевки. А ты подписывай, согласен, мы потом тебе оплатим. А потом это можно год за своими деньгами ходить.
Еще один пример равнодушия к проблемам пожилых людей от нашего слушателя Михаила из Москвы. И последний звонок мы успеем принять. Иван из столицы.
Добрый день, уважаемое радио. Я сам инвалид-опорник. И в последний звонок, значит, кратко. Значит, нам давали, и вот и при советской власти, и так далее, 122-й закон обрубил нам автомобили. Сколько детей-инвалидов с нарушением аппарата? Люди будут гнить в своих домах и не смогут выйти из дома.
Иван, а причина-то в чем? Почему такое равнодушие?
Ну вот 122-й закон взяли и все одобрили. И обрезали нам эти самые компенсации. Был автомобиль АК, более-менее доступный, понимаете, доступный. Сейчас маяки вот 7 лет, да, прогнила. Дальше что?
Иван, что ну дальше? А касаясь ситуации, вот вы же слушали репортаж нашего корреспондента, то, что происходит в доме-интернате в Псковской области.
Господи, ну мы же не нужны никому, ну что происходит-то? Мы не нужны. Почему равнодушие? Это, дай бог здоровья Хасбулатову, когда эта самая Дума приняла закон, что инвалиды-опорники могут без очереди подойти в магазин, там, в сберкассу, понимаете? На костылях люди.
Такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы вновь открываем российские газеты, а точнее одну газету. Рядом со мной Валерия Шабаева, наш обозреватель. Сейчас узнаем, легко ли начать бизнес в России, где, в каком из городов легче, а в каком практически невозможно. Собственное расследование.
Это провел Всемирный банк, публикует эти материалы сегодня «Комсомольская правда». Так вот, что касается картины в мире по комфортности ведения бизнеса, России заняла 120-е место среди 183 стран. Но вот в этот раз новшество. Всемирный банк изучил условия внутри России и сравнил инвестиционный климат в 10 городах страны. Это Москва, Петрозаводск, Воронеж, Тверь, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь, Иркутск, Воронеж. Ну и вот меккой российского предпринимательства оказалась Казань. И тут вот по целой совокупности факторов оценивали ситуацию, и Казань победила. Ну а худшие результаты оказались в Москве. Сложнее всего вести бизнес именно здесь. Ну вот такие примеры. Если в Ростове-на-Дону, чтобы получить разрешение на строительство, нужно пройти 22 согласования, то в Москве 54 и так далее и тому подобное. То есть в итоге в регионах оказалось сейчас вести бизнес легче, чем в столице. Почему? Эксперты полагают, что ситуация вот чем объясняется. Когда составляется рейтинг ведения бизнеса среди стран, изучаются как раз условия в столице. Ну и вот в эти исследования показывают, что в последние годы регионы как раз начали бороться за бизнес, за инвестиции и создавать более приемлемые и приятные условия. А в Москве ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Ну, вот тут вот, например, Наталья Чудакова, член правления Ассоциации предпринимателей «Опора России», рассказывает о том, что такое открыть магазин в Москве. Практически нереально. Месяцами надо стоять в очередях, согласовывать земельный участок больше месяца, канализацию больше месяца, электричество вообще практически невозможно подвести.
А если есть знакомые?
то все оказывается гораздо проще. Ну и вот опять же Александр Чепуренко, декан факультета социологии Высшей школы экономики, объясняет, что можно провозглашать какие угодно цели: создание инновационной экономики, модернизацию, но пока коррупционные схемы оказываются гораздо сильнее. А для того, чтобы эти коррупционные схемы работали, вот как раз сейчас такая ситуация, что в разных регионах правила регистрации, согласования и ведения бизнеса отличаются, то есть регионы занимаются самодеятельностью, несмотря на федеральные законы.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Следующий в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Чечни при проведении спецоперации убит сотрудник милиции. Еще один получил ранение. 170 тысяч жителей Волгодонска третьи сутки остаются без водоснабжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете программу «Время свободы». Развитие политических процессов в России последних лет, в частности, результаты последних региональных и местных выборов, позволили политическим экспертам сделать вывод о крахе либеральной идеи. Демократические партии, с которыми часть общества связывала надежды на либеральные перемены, «Яблоко» и бывший «Союз правых сил» находятся в кризисе. Означает ли это, что у российского либерализма нет перспективы? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседовал об этом с людьми разных возрастов и политических взглядов, политиками, политологами, социологами и общественными деятелями. Сегодня в программе «Время свободы» они размышляют о том, существует ли разница в понимании либерализма в России и странах Запада.
На этот вопрос отвечает Ольга Краштановская, социолог и политолог, член партии «Единая Россия».
Да, я думаю, что существует серьезная разница. Внешне кирпичики, из которых сложено государство, из которых сложена политическая система, они похожи. Можно сказать, действительно, что если анализировать конституцию нашей, просто политическую систему, наверное, можно сказать, что мы примерно такие же, как западные демократии. Но по сути это не так. Во-первых, нет разделения властей в том смысле, как это понимается на Западе. Существует верховная власть, которую нас принято называть Кремль, и она управляет и исполнительной, и законодательной, и судебной властью. То есть эти ветви власти не являются независимыми. Это первое. Второе – выборы. Население само считает, что все-таки выборы не вполне честные, не вполне соблюдаются законы равного доступа всех политических сил к этим выборам. Вот здесь тоже проблема.
Ольга Краштановская, представитель «Единой России», считает, что, несмотря на внешние признаки схожести, существует серьезная разница между пониманием либерализма в России и на Западе. Что думает по этому поводу Владимир Буковский, правозащитник, который в прошлом году пытался баллотироваться на пост президента России?
В России, как вы видите, сейчас торжествует чекизм. Какой может быть либерализм? Там человек сказал не то, его или убьют завтра, или изобьют, или посадят. Все, что мы оттуда слышим на эту тему. Есть, конечно, какие-то интернетные издания, которые пытаются еще существовать, но, в общем, это все загнано в подполье. Реального нет выражения этого всего. Какие бы я хотел видеть, ну, хотя бы, чтобы перестали убивать журналистов и правозащитников, уже был бы большой шаг в сторону либерализма. Там просто живут по понятиям, понимаете? Первая основа любого нормального общества, я уж не говорю либерального, нормального, это правовое государство, это наличие судов независимых, но если этого нету, если нет закона, если люди живут не по закону, а по понятиям, ну какой может быть либерализм, это совершенно как земля и луна.
Мнение Владимира Буковского о недостатке фундаментальных условий для развития либерализма говорит профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман.
Понимаю.
понимание либерализма совершенно разное. Я думаю, что те люди, кого называют либералами в Америке, это вовсе не те люди, которых называют либералами, скажем, в Германии или в Британии. Я проведу такую аналогию. Вы можете обсуждать с коллегами, которые являются автолюбителями, какая марка автомобилей лучше. Теперь представьте себе, что вы приходите с такой дискуссией людям, которые, во-первых, не обладают средствами для того, чтобы купить автомобиль, во-вторых, в стране, в которой они живут, нету дорог, в-третьих, в этой стране не пользуются бензином, или этот бензин сплошь и рядом разбавляют ослиной мочой. Поэтому дискуссия о том, каков тип либерализма наиболее приемлем для России, просто кажется пока преждевременной. В России сперва нужно создать фундаментальные условия для того, чтобы либерализм мог развиваться. Прежде всего, условия, связанные с демократическими и политическими институтами. А потом уже мы можем дебатировать о тех или иных направлениях в либерализме, как они воплотят практику конкретных политических партий, которые будут вести борьбу на выборах, войдут в правительство, будут проводить тот или иной политический курс.
О различиях в восприятии либеральных идей в России и странах Запада говорит историк-социалист, лидер движения «Вперед» Илья Будрайткис.
Да, конечно, эта разница существует. Она существует не только, например, между Россией и Западной Европой, но она существует и между Западной Европой и США, потому что в США либералы – это те, кто может быть охарактеризован в европейском понимании скорее как социал-демократы, как те, кто делают главный акцент на социальных и политических правах человека, а в Западной Европе либералы понимаются прежде всего как либералы в экономике, как сторонники свободного рынка. И в этом отношении российские либералы, которые сегодня находятся на обочине политического процесса, они в идейном отношении больше близки к западноевропейским либералам. Я являюсь противником либеральных идей, потому что идеи либерализма всегда во всех своих проявлениях, они связаны с принятием конкуренции между людьми как данности. Я считаю, что такая точка зрения неправильная. Я придерживаюсь той точки зрения, что люди могут установить между собой принципиально иные отношения, отличные от конкуренции и от постоянного соревнования в условиях неравных возможностей.
А вот мнение оппонента и ровесника Ильи Будрайткиса, члена политсовета движения «Солидарность» Ильи Яшина.
Либерализм меняется, это такая довольно динамичная идеология. Правильно будет различать политический либерализм и экономический либерализм. В Европе политический либерализм давно уже победил, а экономическая либеральная теория продолжается в Европе. Где-то либералы представлены в парламенте, где-то не представлены, где-то они сильнее, где-то слабее. В России на сегодняшний день в первую очередь необходимо говорить о становлении либерализма политического, о становлении либеральной политической системы. Что это на практике означает? Это означает становление правового государства, это означает появление в России свободных выборов, это означает отсутствие цензуры. И в этом смысле наблюдается такое довольно уникальное явление, когда представители оппозиции абсолютно всех политических флангов, начиная от коммунистов, продолжая либералами и заканчивая националистами, все сегодня на свои флаги поднимают либеральные ценности. И когда либеральная система политической конкуренции в России утвердится, тогда будут честные правила, и разные партии с разными идеологиями смогут нормально между собой конкурировать.
Завтра в программах «Время свободы» продолжение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос, как российская власть относится к либеральным идеям. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Испании. Правительство этой страны готовит закон о полном запрете на курение в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки. Проект закона вызывает резкие возражения и не только со стороны курильщиков, но и со стороны предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и ночных развлечений. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские власти в своей борьбе за здоровый образ жизни населения страны полны энтузиазма. По словам некоторых членов правительства, до победы над курением осталось совсем немного, а затем можно будет взяться и за алкогольные напитки, отучить испанцев от вина и пива. С наркотиками, правда, труднее. Запретить продавать и употреблять их, как табак и алкогольные напитки, невозможно, ведь они уже запрещены. Но, тем не менее, Испания занимает по потреблению, к примеру, кокаина, первое место среди стран Евросоюза. Борьба с курением в соответствии с официальной версией ведется не по прихоти правительства, а, как говорится, по просьбе трудящихся. Тринидад Хименес, министр здравоохранения.
Большинство испанских трудящихся, курящие и некурящие граждане, считают, что следует запретить курение в любом общественном месте. Ведь все знают, что табак убивает, что он вредит здоровью, и не только самих курильщиков, но и тех, кто находится рядом. Проведенные опросы общественного мнения говорят о том, что более 70% населения поддерживают запрет на курение. Нам важна поддержка народа и политических сил для принятия окончательного решения в отношении курения. Это вопрос здоровья населения. Несомненно, запрет поможет людям вообще бросить курить. Правительство находящихся у власти социалистов пытается принять запрет в отношении курения в общественных местах уже во второй раз. Первый был принят в 2005 году. Он не запрещал, а лишь ограничивал курение в общественных местах. Так в ресторанах предусматривалось отводить для курильщиков отдельные помещения. В барах, где отделить курящих от некурящих было невозможно, курить вообще запрещалось. Этот закон полностью провалился. Испанцы продолжали курить, где им заблагорассудится, а владельцы баров им в этом не препятствовали, не желая терять клиентуру. Провал прежней затеи с запретом на курение признает даже министр Хименес. Дело в том, что со временем наш первый закон о курении перестал работать. И все потому, что мы дали возможность курить в специально отведенных помещениях. Теперь мы не дадим никакой возможности выбора, совсем запретим курить. И ни одно заведение общественного питания, будь то бары или рестораны, не сможет допускать у себя курение. Я уверена, что клиентов у них от этого не уменьшится, а те, кто захочет курить, сможет это сделать на улице. Вводя запрет на курение, мы также думаем об официантах. Почему они должны работать в табачном дыму? Ну а мы, те, кто не курит, почему мы должны дышать дымом, если идем в бар выпить пиво? Так что речь идет о здоровье всех. Наша мера, запрет на курение, послужит всем. В ответ на подобные рассуждения профессионалы сферы обслуживания только разводят руками и обвиняют министра в некомпетентности. Действительно, Тринидад Хименес, выдвиженка премьера Испании Родригеса, никакого отношения ни к медицине, ни тем более к сфере обслуживания не имеет. До этого назначения она работала заместителем министра иностранных дел. Специалисты считают, что запрет на курение в условиях жесточайшего экономического кризиса, который переживает сейчас Испания, не своевременен. Предприятия и так терпят огромные убытки. Многие клиенты, оставшиеся без работы, в бары больше не ходят. А после введения запрета перестанут ходить и те, у кого пока на это есть деньги. По прогнозам, разорится примерно треть всех испанских ресторанов и баров. Ведь испанцы не заходят в бары на минутку. Они встречаются здесь с друзьями, сидят часами, разговаривают, играют в карты и домино. И, естественно, курят. Представитель Федерации владельцев предприятий сферы обслуживания Эдуардо Гомес. Считается, что из 200 тысяч имеющихся у нас баров после запрета на курение может закрыться примерно треть. Такого же мнения придерживается и владелец бара из мадридского пригорода Фуэнлабрада Эктор Круз. Мы потеряем половину клиентуры, все наши труды пойдут прахом. Закон этот нельзя принимать. Если закон все же примут, то Эктор Круз и сотни других владельцев баров и ресторанов заранее заявляют, что будут его просто игнорировать, как игнорировали закон четырехлетней давности. Что же касается всяческих инспекций и возможных штрафов за нарушение антитабачного законодательства, то их, конечно, следует опасаться. Однако предприниматели считают, что с инспекторами за определенную мзду можно будет все же договориться. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редакторы Надежда Перцева и Евгения Назарец, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».